Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжим наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Ну а продолжим мы говорить об эпохе романтизма в европейской культуре и его влиянии на Россию. Слушайте продолжение нашей беседы.
Ну, классическая, безусловно, страна романтизма Германия. Вообще, вы знаете, очень многие исследователи говорили о том, что вот в Германии, в немецком менталитете, как ни в одной другой стране отразилось вот это влияние романтизма. Причем самое интересное, что и влияние просвещения тоже. Вот эта немецкая деловитость, немецкая педантичность, немецкая дисциплина – это эпоха просвещения. И одновременно невероятный идеализм. У немцев романтизм в литературе – это прежде всего. Вообще, первые, кто начал немецкую литературу в романтизме – это братья Гримм,
да.
Между прочим. Вот видите, уход...
Сказки братьев.
Да, так дело в том, что мы ничего не поймем в их творчестве, если не вспомним, что они начали собирать народные сказки севера Германии в разгар освободительной войны против Наполеона. И сами в ней участвовали. Этот сборник прусские солдаты брали с собой на войну. Понимаете? Вот, то есть это еще вот на чем было замешано. А потом Гауф. Классический романтик. Да. Гофман. Классический Гофман. Романтик. Скажем, Адальберт Шамиссо. Там, к примеру, там Брентано, сборник Эрнем Брентано тоже. И, естественно, король немецких романтиков, поэтов Генрих Гейне.
Гейне,
безусловно.
Да.
Вот. Кстати, если мы говорим воздействие на Россию, то самые мощные вот из этих трех стран было. Из Германии туманной принес учености плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный, всегда восторженную речь и кудри черные до плеч. Ну, джентльменский набор.
Да.
Даже мода. Кстати, применительно к поведенческому идеалу, вот интересный момент. Эпоха 18 века родила поведенческий идеал джентльмен. Благородный мужчина.
Да, джентльмен.
А романтизм дал идеал денди.
Денди.
Немножко френд, немножко пижон, немножко хам.
Да, вот так вот, да.
Все хлопают, Онегин входит, идет в портере по ногам.
Да.
Кстати, Чацкий, Онегин, это вот русский дендизм. Но слово-то, кстати, первым денди был
Байрон. Такой мальчик и грун, парень и грун.
Да, и грун, который немножко оттаптывает чужие модели.
Да.
Понимаете? Я же говорю, что это, кстати, это от Байрона. Это от Байрона пошло. Вот. Но если брать уже тогда, как вертикальный взлет, американская литература, помимо Фенимора Купера, я назову три самые... яркие имени, которые, кстати, уже в России тогда знали. Это Герман Мелвилл с его «Моби Дик». Философская романтика. Вообще, причем романтика, которая подводит уже к литературе 20 века по многим показателям. Это Генри Лонгфелло с его песней о Гаевате. вот, так сказать, обращение к вот этим своим корням, так сказать, вот это их слово о полку Игореве, понимаете,
да
как
да.
этот самый, да, и это Эдгар По. Естественно, да. Но это самых известных, потому что, кстати, дальше будет еще Майн Рид. Если брать английскую литературу, шотландскую будет Стивенсон.
Стивенсон.
Стивенсон очень забавный писатель. Он пишет вроде бы романтизм, взрывая его изнутри. Да. Это уже немножко иная эстетика, но все равно на этой же базисе.
Mm.
Вот. Джон Сильвер – персонаж не романтический.
Не романтический.
Да, это уже скорее реалистическая психологическая литература, но на очень мощно завинченном романтическом
конечно,
материале.
Потому что остров, да, пираты.
Да, конечно. Да. Кстати, вся флебустьерская тематика, она тоже вся пошла. Вот, и она потом и останется там в 20 веке, Саботини, там все прочее. Вот, но можно вспомнить еще мощнейший польский романтизм, который, кстати, на Россию влиял даже непосредственно Мицкевич, Циприан Норвид, Юлиуш Словацкий, mm-hmm. если брать великих поэтов. Там позднее Генрих Сенкевич, неоромантик, безусловно, потому что...
А романтики в живописи, в архитектуре,
да, кстати,
в скульптуре.
Да, сейчас скажу. Да, кстати, ну, если брать литературный романтизм малых стран, ну, фигура, которую, наверное, наши слушатели знают лучше всех остальных, Ганс Христиан Андерсен.
Да, конечно, конечно.
Чистой воды романтизм. Да, да. Вот. Значит, интересный факт. В архитектуре не будет романтизма. Вообще, вот этот, вы знаете, в эпоху романтизма появляется, ну как не будет, появляется ли архитектурная эклектика,
mm.
то есть попытка как бы выйти за рамки единого стиля. Вообще, ведь знаете, я вам скажу, коли мы говорим про искусство,
да.
то во всех видах искусства будет одна матрица. Если классицизм заливал вот чугунно-гранитные формы, вот этот твоихоград, узор чугунный,
да.
то романтики эти формы будут ломать или мутировать.
Угу.
Вот, например, я вам скажу применительно к музыке. Вот как вы думаете, эмоцию, в частности, любовь или там какую-то сиюминутную эмоцию, чем удобнее выразить, крупной формой или миниатюрой?
Ну, наверное, миниатюрой.
Вот, и впервые в истории музыки наступает эпоха миниатюр.
Да.
Миниатюр или смешанных форм.
Да, да, да.
То есть романтики писали и крупные формы, но их лицо это миниатюры. Некоторые композиторы, такие как Шопен, писали вообще только миниатюры. Вот. Но эксперимент шел по всем формам. Это было, скажем, в литературе романтики будут ломать единство образа действия, места и времени.
Да, 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 да.
Романтики будут ломать структуру стиха. Романтики будут ломать привычные устойчивые формы изложения. Ну, классика жанра «Герой нашего времени», где действие прыгает вперед-назад,
да,
потом
да,
снова.
Снова,
а
да,
при
да.
этом идеальное единство всего mm. происходящего. То есть они создавали колоссальное вот это экспериментальное поле, в котором они выстраивали вот эти новые вещи. Значит, живопись для романтизма – золотое время. Просто за счет новых тематик. Вообще, я хочу вам сказать, вот если читать...
Уж живопись вот, тоже путешествовала, как говорится, как любые романтики.
Вообще, я хочу сказать, вот я своим студентам, даже ученикам говорю, вот если вы хотите найти в живописи картину, которая идеально представляет нам романтический мир, то это картина Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах».
Mm.
Значит, дело в том, что Эжен Делакруа был современником нескольких революций во Франции. И вот одну из них он запечатлел в таком полотне. Кто его видел один раз, его никогда ни с чем не спутает. То есть вполне реалистическое полотно, изображающее баррикадные бои в Париже.
Mm-hmm.
Баррикада, пороховой дым, валяются трупы, ползут раненые, народ идет на приступ. Мальчишка с пистолетами, кстати, это мальчишка потом попал в образе Гавроша на страницы романа «Гюго отверженные».
Mm-hmm.
С этой картины попал.
С этой картины,
да,
именно.
Сперва он появился в этой картине, потом «Гюго». Да, сам Делакруа в нелепом буржуазном одеянии, вот интеллигент, затесавшийся в революцию, в цилиндре, во фраке, но с ружьем mm-hmm. тоже. Все реалистично. Но ведет эту революционную толпу в атаку обнаженная женщина. Ну, она одета в древнегреческий хитон,
mm-hmm.
с демонстративно оголенной грудью четвертого размера.
Oh.
У нее очень такие мощные формы. Натруженные ноги, видно, что привыкла ходить. Лицо Венеры Милосской, узнаваемое. На голове красный фригийский колпак, символ революции, и в руке трехцветное французское знамя. Mm. Это символический образ Франции и революции. Мне очень часто так судим, говорят, почему она голая?
Да.
Объясняю. Французская революция драпировалась в образы античности.
Античность.
Вот если американская революция и английская драпировалась в образы Библии. А французская в античность. А в античности, ну, вы прекрасно знаете, что такое античность, что такое эпоха Возрождения. Да. То есть отсюда лицо Венеры Милосской, там ни одной случайной детали. То есть центральная фигура, образ предельно идеальный и символический.
Да.
Кстати, после этой картины возникла традиция во Франции каждый год избирать мисс Францию из числа самых знаменитых французских актрис.
Mm-hmm.
Ну, мисс Франции побывали Бриджит Бардо,
да.
Катрин Денёв, там этот самый нынешний такие.
Да.
Вот это пошло от Делакруа. Так вот, ну, вообще-то французская романтическая живопись родилась в наполеоновскую эпоху. Потому что наполеоновская эпоха – готовый материал для романтиков. И отсюда Менсанье, Гро, Шоссерио, Жерико – великие французские живописцы-романтики. Вот. Но параллельно, скажем, Констебл в Англии, пейзажный живописец, пейзаж, как образ вот такого не просто изображения, а образ, в котором воплощается что-то идеальное.
Что-то идеальное.
Потом у нас, кстати, по этому пути пойдет Исаак Ильич Левитан впоследствии. Вот это английское пейзажное. Или Тернер. Море, морская стихия. Кстати, Айвазовский — это, конечно, полностью наследник традиции Тернера. Вот Каспар Фридрих в Германии. Вот, то есть, вот эта романтическая живопись, ну, скажем, в малых странах Европы, историческая живопись, например, Ян Матейко в Польше, у него все картины посвящены великому прошлому там польского государства, там Йозеф Манес в Чехии. Вот, у нас, кстати, если брать Россию, но мы этим делим отдельно заниматься, но у нас это Карл Брюллов, к примеру, это же эстетика. С другой стороны, романтический портрет, который будет в России, например, очень мощно представлен. Вот в скульптуре тот же самый случай, потому что, например, знаете, скульптура того времени, очень интересный момент, она, с одной стороны, четко наследует традициям классицизма,
так.
Но эти традиции превращаются в романтический идеал. То есть показать вот историческую личность в облике вот какого-то антуража. Mm-hmm. Но здесь в данном случае, конечно, самая культовая фигура европейской скульптуры – это Бертель Торвальдсен.
Mm-hmm.
Вот, все его исторические, а он же, его памятники от Мадрида до Варшавы стоят, понимаете? Вот, ну, скажем, знаменитая, чтобы было понятно, что и как это могло быть, знаменитая скульптура «Умирающий лев» в швейцарском городе Люцерн.
Mm-hmm.
Дело в том, что это с чем связано? С гибелью и подвигом швейцарской гвардии в годы Великой Французской революции. Они защищали короля Людовика XVI, и когда его все бросили, гвардейцы ударились в амбицию, что вы как хотите, а мы присяги не изменяем, вступили в бой и погибли все. И вот единственный уцелевший, он поехал в отпуск в этот момент домой, и он единственный из всей швейцарской гвардии уцелел. Mm-hmm. И он просто собирал деньги на памятник своим погибшим товарищам, а скульптуру сделал Торвальдсен. Лев, истекающий кровью, утыканный стрелами, но по-прежнему вот так лапу держащий. Вот.
Стоящий,
это одна из... Он лежат, он уже умирает, уже но лапа у него вот так вот все равно. Вот это потрясающий совершенно памятник работы Торвальдсена. Кстати, Торвальдсен был автором, ну, вернее, по его работам, некоторые скульптуры Каслинского павильона у нас сделаны. А с другой стороны, скажем, Антонио Канова, великий итальянский архитектор, скульптор, который... потрясающие вот скульптуры именно красоты женского тела. Он, кстати, их делал сестры Наполеона. Интересный фактик. Вот. Ну и, конечно, золотой век переживает музыка.
музыка.
Вот если брать Запад, наше время заканчивается, но я просто перечислю маленькое перечисление, потому что Россией будем заниматься отдельно.
Да.
Ну, смотрите, в Германии какой набор? Карл Мария Вебер, создатель немецкой романтической оперы. Вот, кстати, вот этот романтический национализм в музыке, он приводит к тому, что они все создают национальный музыкальный стиль. Вот это все. Значит, Карл Мария Вебер, Феликс Мендельсон, Роберт Шуман, Ференц Лист, ну, Листа считают венгерским композитором, но он классик двух культур. Лист был этнический немец.
Да.
Родившийся в Венгрии, но этнический немец. Поэтому обе страны им гордятся. Ну и потом на закуску Рихард Вагнер, так сказать. Вообще композитор, творец философской утопии целой, так сказать, не только музыкальной, открывшей 20 веку. Рядом, если брать Австрию, первый романтик вообще Франц Шуберт, с чего все начиналось. 31 год человек прожил. Фатальное непризнание, а знаете почему? Песни писал, его считали попсой.
Вот так.
Он начал культивировать жанр песни, песни у него исполняли симфонии, концерты, сонаты, потом посмертно одумались, к сожалению. 31 год человек всего прожил. Так вот, значит, а на излете этой культуры будет в Австрии Хуго Вольф, тоже песенник, Антон Брукнер, композитор, философский симфонист вообще. Там Иоганн Штраус, с другой стороны, понимаете, совсем с другого выхода. Вот, ну, вальс как жанр родился в эпоху романтизма.
В эпоху романтизма, да. Конечно.
Кстати, его запрещали.
Да?
Так это же эротика натуральная. Вы представляете себе, танцуется с женщиной в обнимку, держа ее за ее тело в интимной дистанции. Сейчас вот мы все хорошо знаем, что такое социальная дистанция.
Да, да, да.
А дистанции-то четыре в психологии. Интимная, личная, социальная и общественная.
Общественная.
Так вот, интимная дистанция — это 50 сантиметров.
Понятно, достаточно близкие отношения.
Даже друзья должны соблюдать личную дистанцию до метра. Социальная дистанция — это деловая дистанция.
Ну да.
А общественная свыше 2,5 метров — это посторонние люди.
Ну да.
Так вот, вальс танцевался в интимной дистанции с тактильным контактом. Поэтому запрещали у нас император...
Все, представляете, тогда это считалось дурным.
Да.
Правильно?
Ну, у нас император Павел I запрещал там, и тогда ничего не помогло.
А сегодня мы понимаем, что вальс — это классика жанра, это да. Эстетика, да. Это благородно,
да.
Хотя,
это
красиво. Да. Ну, в этом смысле танго, наверное, более, так сказать...
Ну, танго пришло из Латинской Америки,
да.
там еще больше уровень.
Уровень, да. Да.
Но вальс, я хочу сказать, что это вот типичное дитя романтизма в данном случае. Почему композиторы столько его... Да. Значит, теперь это мы говорили про Германию. Ну, естественно, поляк Шопен. Вот, который, кстати, вот если говорить о том, кто влиял на Россию, да вот они все очень сильно влияли. Вот когда до русской музыки дойдем, это просто будет от любого ниточки тянуть
можно. Да.
Великая эпоха итальянского романтизма, но помимо уже упоминавшегося Паганини, это оперные композиторы, школа Бельканто, это Пайзелло, Чимароза,
Россини,
Беллини, Доницетти. А потом титаническая фигура Джузеппе Верди.
Да. Понимаете? Вот, кстати, о истоках романтизма немного в театре. В театре. Вот кого принято считать? Вот, наверное, «Бури и натиски», эстетическое
конечно,
движение.
Конечно,
конечно.
Да? Шиллеровских,
да,
безусловно.
«Разбойники»,
«Чистой
коварство
воды».
И «Любовь».
«Чистой воды»,
да,
конечно.
Да.
Да. И еще надо сказать два слова немножко о французских композиторах. Значит, ну, во-первых, это Гектор Берлиоз. Один из самых взрывных вообще разрушителей традиций. А с другой стороны, да, Джакомо Мейербер, создатель гранд-опера, типично театрально-романтическая традиция.
Да, да.
Кстати, это предшественник эстетики Голливуда. Пеплум, значит, то есть обращение к исторической тематике, спецэффекты, ну какие тогда в театре были спецэффекты, понятно. Огромное пятиактное действие, это можно сравнить с таким, с большим-большим каким-нибудь историческим лентой голливудской, там типа Клеопатра, викинги, вот такой вот.
С четырьмя антрактами,
да. Обязательно, да, и балет.
И балет.
А вот балет в нашем понимании, жанр, кстати, он французский. И он рождается в эпоху романтизма. Здесь, конечно, ключевые фигуры Адольф Адан, автор балета «Жизель», Цезар Пуни, автор балета «Эсмеральда». вот рядышком же из других стран Харальд Левенскёльд, датчанин, автор балета «Сильфида». Mm-hmm. Петер Гертель, автор балета «Тщетная предосторожность», и композитор непонятной национальности Людвиг Минкус. Mm-hmm. Знаете, во всех справочниках разную национальность пишут, потому что у него 7 или 8 кровей было намешано. Ну, будем скажем так, австро-венгерский композитор. Автор балетов «Дон Кихот» и «Байдар». Вот, и «Байдарка». Вот, кстати, обратите внимание, сюжеты. Тут либо «Жизель» — это, кстати, сюжет немножко по типу гоголевского «Вия». Mm-hmm. Только там вампиры красивые, да, в пачках, но все равно кладбищенская тематика. Да. Там вот романтизм во всей своей красе. Там «Левенскёльд», «Сильфида» — вечный романтический сюжет. Влюбился в девушку-эльфа,
да,
а
да,
ее руками трогать нельзя. Это, кстати, «Русалочка» Андерсена, да, там, да, понимаете? Так что вот, вот такой веер, понимаете, который... Здесь можно говорить, кстати, долго
о моде. То есть все это, безусловно, так или иначе повлияло, повлияло уже на ситуацию у нас в России,
а вот мы,
развитие романтизма.
А вот мы впоследствии, да, об этом будем говорить, потому что в России романтизм оказался чрезвычайно разноликим. Вот мы, например...
Но вообще историю романтизма в России, как правило, традиционно принято делить на два этапа, да? Это до, естественно, восстания декабристов, вернее, первый этап, который заканчивается, ну, да, именно восстанием, да, декабристов, и так, да, и уже дальше.
Но это исторически.
Исторически.
Да. Вот, вообще, если говорить с точки зрения художественной, забегая вперед, что, ну, во-первых, здесь действительно надо говорить вот о преддекабристском этапе, который, кстати, озвучен великими именами, mm-hmm, такими как Жуковский и Батюшков. Вот. Затем, естественно, отдельно совершенно требует разговора три титана. Это Пушкин,
Лермонтов
и Гоголь.
Гоголь, да.
Да, да, причем, да, они, понимаете, каждый из которых штучный.
Абсолютно. Ну, безусловно. Да. Ну, там еще Рылеев, Кюхельбекер.
Это вот первый этап. Это первый, первый, да, да, да. Да, совершенно отдельного Адаевский разговора заслуживает русская живопись эпохи романтизма. Да. И, естественно, совершенно отдельного разговора заслуживает Глинка, как человек, создавший русскую романтическую музыку. Но затем будет вторая половина 19 века, и там будет совсем своеобразная ситуация, да, потому что будет пир реализма постромантической, mm-hmm, которая скажется в литературе и живописи в первую очередь, но рядышком будут школа Тютчева, Фета, Алексея Константиновича Толстого, mm-hmm, явных романтиков второго поколения, и самое, да, будет Александр Николаевич Островский, великий, mm-hmm, постромантик с романтической Снегурочкой,
да,
никуда,
да,
не денемся, понимаете?
Ну, это уже, да, дальше.
И, наконец, будет «Могучая кучка» и Чайковский, которые, да, представляют второй романтизм в России во всей его красе.
Ну вот, а еще, да, да, а еще вкратце вот то, что вы начали говорить, то, о чем мода, мода европейская.
И философия. И философия.
Мода и философия, да, это же сейчас, тоже, да, повлияло на жизнь нашего
о
романтизма.
О чем вы говорите? Дело в том, что смена моды, ведь вы знаете, самое элементарное, вот даже не обязательно быть как бы специалистом, а просто вот посмотреть иллюстрации, посмотреть, да, как одевались люди в 18 веке и как стали одеваться в веке 19-м.
Да.
С одной стороны, вот эпоха тихих буржуа внесла какие корректировки? Одеваться функционально.
Да,
да. А с другой стороны, вот это вот, как у Чацкого, хвост сзади, впереди какой-то чудный выем. Да. Это покрой фрака. Кстати, да, Гоголь тоже к фраку имел идиосинкразию просто натуральную. Там тоже очень много моментов, которые... Да вы знаете, я вам скажу...
Но как одевались романтики, европейские романтики, которые, естественно, принесли все это нам?
Вот по европейской моде. По вот это вот кудри черные до плеч, да, там и так далее. Да. Вот этот фрачный покрой для мужчин.
То есть у,
да,
мужчин было принято это длинные волосы, да?
Да.
Отпущение волос.
А вы знаете, я хочу сказать, мода менялась очень интересно, потому что вот, например, когда наступят реформы Александра II, там, например, будет какая интересный вариант? Вот протестный вариант моды, протестный. У мужчин длинные волосы. Mm-hmm. Официоз не приветствовал.
Не приветствовал.
Вот. Ношение бороды. До Александра Третьего это был дурной тон в приличном обществе. Но все...
Это у нас.
Да, у нас. Вот. В Америке, наоборот, мода на бороды.
Мода, да. Да.
А Александр Третий резко переворачивает ситуацию и делает ношение бороды и одежды, стилизованной под допетровскую Россию, мейнстримом. Первый русский император с бородой, если вы обратили внимание. Но это же тоже романтика.
Романтика.
Самое натуральное вообще. У нас, кстати, несколько русских императоров вполне по своим поведенческим стандартам могут считаться романтиками. Павел Первый – законченный романтик. Законченный просто романтик. Александр Первый в постнаполеоновскую эпоху очень сильно смахивает на романтика. Вот. Николай Первый – откровенный романтик консервации. Откровенный романтик. Кстати, вот это самодержавие, православие, народность. Ведь маленькая Италь, патриотическая русская триада, заимствованная у немецких романтиков в Гейдельберге. Mm. Вот. Александр Второй только не попадает под этот разряд. Александр Второй был, безусловно, реалистом. Александр Третий и Николай Второй вполне могут быть описаны в рамках романтического...
Романтических,
да, абсолютно.
Да. Ну что ж, друзья, думаю, на сегодня будем заканчивать, а вот хотелось бы закончить строчками Евгения Братынского. «В глуши лесов счастлив один, другой страдает на престоле, на высоте земных судьбин и в незаметной низкой доле всех благ возможных тот достиг, кто дух судьбы своей постиг». Вот сегодня, друзья, мы встретились вновь в рамках нашего цикла с кандидатом культурологии, историком, музыковедом, философом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы говорили сегодня о романтизме в европейской культуре и, естественно, влияниях этого романтизма уже применительно к нам. На Россию влияние. Ну, более подробнее мы будем говорить в наших следующих выпусках, наших передачах, что же было с романтизмом уже конкретно у нас.
Я думаю, нам надолго этого
да.
хватит.
Спасибо, Дмитрий Владимирович, спасибо всем слушателям, которые были вместе с нами. Всего доброго.
Разговоры об искусстве.